В чешском городе Табор, основанном в 1420 году религиозным реформаторским гуситским движением, в радиодиагностическом отделении местной больницы начато изучение останков, которые, как предполагают, принадлежат одному из лидеров гуситов Яну Жишке. На 3D-томографе производятся снимки черепа, чтобы точно установить, принадлежал ли он одному из вождей радикальных таборитов. Речь идет об останках мужчины, умершего в возрасте 60-65 лет, в молодости получившего ранение левого глаза, а недолго до смерти ранение чуть выше правого глаза. Как известно из исторических документов, Жишка ослеп на оба глаза, но при этом продолжал руководить сражениями гуситов, за что был прозван «страшный слепец». Почему останки попали к ученым именно сейчас, спустя почти 600 лет со времени смерти Жишки, рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Истории обнаружения останков Яна Жишки уже почти 100 лет. Все началось с находки, которую с воодушевлением восприняли жители тогдашней австро-венгерской провинции Богемия. В 1910 году при реконструкции костела святых Петра и Павла в городе Часлов рабочие нашли захоронение Яна Жишки. В одной из ниш обнаружено надгробие, к которому была прикреплена дощечка из плотной бумаги с сообщением на латыни. Кости прославленного предводителя чешского Яна Жишки спрятаны в стене напротив. Под каменной кладкой в указанном месте найдены фрагменты скелета и истлевшей от времени ткани. После того, как в храме побывал мэр города, священник и зеваки, было решено пригласить из Праги специалистов. Археологи из Академии наук прояснили ситуацию. Один из членов комиссии, Войтех Новачек, взглянув на найденную якобы старинную запись о захоронении, сообщил присутствующим, что она была написана 5 дней назад. Через некоторое время был найден даже автор фальсификата, местный учитель. Графологическая экспертиза подтвердила, что оставленную в костеле записку написал он. Широкой общественности об этом стало известно не сразу, и газеты какое-то время продолжали писать о чудесной находке. До этого считалось, что захоронение Яна Жишки было уничтожено. Об этом говорилось и в дошедшем до наших дней историческом документе, датированном 17 веком. Католический священник Часловского костела Ансельм Грамши после решение, принятого в Праге, нашел останки Жишки в костеле и при большом скоплении народа сжег их прямо на городской площади. Пепел развеял ветер. Найденные в 1910 году останки все же не уничтожили, а отправили на хранение. Изучавший их в то время профессор Иржи Матейко не был столь радикален, как его коллеги, и заявил, что подтвердить принадлежность найденных фрагментов скелета Яну Жишке в настоящее время невозможно, однако в будущем наука позволит это сделать. Другой ученый, профессор Эммануил Вылчек, стал изучать череп, якобы принадлежащий Яну Жишке, в 1980 году и перешел к выводу, что речь идет об останках гуситского полководца. Тем не менее, ученые продолжают спорить, чьи же останки все-таки нашли в 1910 году под каменной плитой костела святых Петра и Павла в Часлове.
Пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Подробнее об исторической фигуре Яна Жишки и об обстоятельствах, при которых он мог потерять зрение, я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. В Праге есть громадная конная статуя, памятник Яну Жишке, одна из самых крупных конных статуй в Европе, на холме Витков, где когда-то его армия одержала победу над войском крестоносцев в 1420 году. И вот под этим холмом есть популярный паб, пивная, которая называется «У выбитого глаза». Кто ему выбил глаз?
Левый глаз он потерял, судя по всему, в детстве или ранней юности. Точные обстоятельства этого неизвестны, но известно, что уже в первых упоминаниях о нем в разного рода документах он там фигурирует, в частности, как Ешек Едноокий, то есть Янок Одноглазый. Предполагают историки, что это случилось то ли во время каких-то фехтовальных упражнений, то ли парень с кем-то поссорился, когда был найден впоследствии, в начале 20 века, фрагмент черепа, который, как предполагается, является черепом Яна Жишки, то там левая глазница как раз несет следы вот этого ранения, причем антропологи потом установили, что ранение нанесено было еще в период роста организма, то есть, ну, в подростковом возрасте, но не позже. Несчастье со вторым глазом случилось в самом конце его жизни, за пару лет до смерти, при осаде его войском замка Раби. Было ранение то ли стрелой, то ли огнестрельное, вероятнее всего, стрелой. И в результате этого ранения образовалась гематома, из-за которой Жишка ослеп окончательно. Но тоже об этом историки спорят, потому что есть упоминание о том, что в одной из своих последних битв Жишка лично зарубил или убил палицей священника католического, который шел в рядах армии его противников. И, то есть, как абсолютно слепой человек может кого-то размахнуться и убить, не очень понятно. То есть, историки предполагают, что какие-то остатки зрения после второго ранения у Жишки все-таки остались. Но на поздних изображениях он уже с повязкой через оба глаза, то есть, как полностью слепой человек.
Фигура Яна Жишки одна из центральных в средневековой чешской истории. В социалистический период, если судить по классическому чехословацкому тогда кинематографу, это такой бескомпромиссный боец за права трудового народа, протокоммунист фактически. Есть взгляд на фигуру Жишки, согласно которому он такой кондотьер, наемник просто, совершенно человек, любивший только деньги и ради денег сражавшийся или там славы, власти. Какова же на самом деле роль и место Жишки в чешской истории?
Роль и место его довольно понятны, в том смысле, что это был человек, который был одной из наиболее выдающихся фигур так называемой гуситской революции, гуситских войн, которые сильно изменили чешское общество. А вот что он был за человек и какие у него были мотивы, об этом рассуждать действительно труднее, поскольку источников очень мало. Вообще о жизни Жишки известно, ну, более-менее в подробностях известно только то, что происходило с ним в последние 5-6 лет жизни, когда он стал вот полководцем, командующим гуситской армией, армией радикальной гуситов, даже таборитов, так скажем. Вся его молодость и большая часть жизни он прожил примерно 64-65 лет. Погружены во мрак, там только отдельные какие-то факты о нем известны. Большая часть историков склоняется к тому, что как раз до денег он, несмотря на свое разбойное прошлое, он одно время был даже просто разбойником с большой дороги, в конце жизни до денег он слишком жаден не был. Гуситы, конечно, грабежей многие не чурались, но сам Жишка отличался достаточно аскетическим образом жизни. И если говорить о его мотивах, я даже процитирую вот то, что говорит профессор Карлова университета Петр Черный. Это на данный момент самый главный знаток периода гуситских войн среди чешских историков. Он говорит, что 60-летний возраст был тогда границей старости, когда человек начинал думать о том, как он уйдет из этого мира. И Жишка размышлял довольно просто, поскольку был человеком достаточно простым и прямым. И, возможно, он сказал себе: всю жизнь я грешил, так теперь начну воевать за Божий закон. То есть историки предполагают, что с ним произошел некий такой духовный переворот в конце жизни, и он стал пусть и жестоким, пусть и очень не чуравшимся ни в коей мере крови, но борцом за то, что он считал правым делом религиозным.
Внимание к фигуре Жишки объясняется еще и тем, что, судя по всему, он был для своей эпохи выдающимся полководцем. В общем-то, организовать народную армию, каковых множество было в тогдашней Европе, и более-менее, скорее более чем менее успешно сопротивляться регулярным, что называется, войскам, а можно сказать, лучшим войскам Европы. Вот если говорить о военной тактике и стратегии, которую применял Жишков, действительно ли это был какой-то выдающийся военный командир того времени?
По меркам того времени, безусловно, он не проиграл ни одной битвы. Битвы, конечно, это не масштабы Сталинградской битвы, там в некоторых из них участвовали по несколько сот человек с каждой стороны. Но, тем не менее, он был мастером боя оборонительного. Выжидал, пока противник начнет атаку, и он очень умело пользовался укреплениями. Возводил такие редуты самодельные, а также, чем были гуситы наиболее известны, это заграждение из телег. Они возили с собой обоз, с этим войском двигались там и женщины, и дети иногда. И вот когда они подвергались нападению, они научились очень быстро эти телеги соединять и делать из них мощные укрепления, за которыми отсиживались, а потом переходили в контратаку.
Похоже, что это та же тактика, которую в 19 веке использовали переселенцы на Диком Западе, когда защищались от индейцев.
Да, это все достаточно похоже. Но вот вы упоминали битву на Витковском холме, там Жишка тоже использовал быстро возведенные там пару укреплений и умело, перейдя в контратаку, рассеял рыцарское войско. То есть он действительно был незаурядный полководец, а если говорить о том, что он был полностью слепой в конце жизни и при этом выиграл еще целый ряд битв, то это действительно свидетельство таланта.
Вы упомянули о том, что Жишка был лидером радикального крыла гуситов, таборитов, от слова «табор», «лагерь» чешского. Нужно понимать, что движение это за обновление христианской церкви было крайне неоднородным. Каковы были отношения Яна Гуса и Яна Жишки? Можно ли их назвать соратниками по борьбе? В какой степени радикализация движения, возглавляемого Яном Жишкой, сказалась потом на дальнейшем судьбе всего вот этого движения широкого обновленческого?
Ну, Ян Гус, собственно, к тому времени, когда Жижка выдвинулся из массы его последователей, уже был казнен, был сожжен по приговору церкви. Так что Жижка считал себя, естественно, последователем его, но единства в рядах гуситов не было. Оно время от времени восстанавливалось, но на самом деле они между собой грызлись и воевали, ну, может быть, даже не меньше, чем со сторонниками короля, с католиками и с рыцарями, пришедшими извне в чешские земли. Жижка, конечно, был, пока он был, он, собственно, приносил успех этому радикальному крылу, и, по большому счету, именно оно вело за собой все гуситское движение. То, что его значение было очень велико, об этом говорит хотя бы тот факт, что когда он умер, большая часть его последователей стала называть себя сиротами, как бы заявляя о том, что они потеряли своего отца и теперь идут в бой в память о нем. После того, как он ушел из жизни, такой равной ему фигуры полководческой не появилось. Был его, так сказать, наследник, Прокоп Голый, но в конце концов Жижка умер в 1424 году, и еще 10 лет продолжались гуситские войны. В конце концов они закончились именно битвой между двумя крыльями. Гуситов победили умеренные, так называемые чашники, которые склонялись к примирению с королем Зигмундом или Сигизмундом в русской традиции, и в конечном итоге это радикальное таборитское движение сошло на нет. Но Жижка был его, естественно, одним из главных вдохновителей.
Жижка остается популярной, или оставался, по крайней мере, популярной историко-политической фигурой в Чехии. Один из самых больших городов XIX веке чешских, четвертый по численности, назывался Жижковым. И сейчас это один из городских, почти центральных районов Праги с населением там 150 тысяч человек. И там множество улиц носят на себе отпечаток гуситского движения и движения Жижковского. И площадь Жижки, и памятник Жижки, и многие улицы названы именами его сподвижников или сподвижников гуса Хелчицкого улица или улица Жиливского. Учитывая то, что движение гуситов и последователей Жижки было, мягко говоря, неоднозначным. Люди эти были и бандформированием, и борцами за веру, и стихийными большевиками, и кем угодно еще. Нет ли дискуссии в чешском обществе о том, что неплохо бы как-то немножко умерить степень почитания Жижки и его соратников в Чехии?
Франтишек Палацкий, как бы основоположник современной чешской историографии, он уже критически в своей истории чешского народа относился к Жижке, то есть он признавал его заслуги, особенно полководческие, но как раз делал акцент на том, что слишком уж много крови было пролито, слишком уж резко, мягко говоря, действовали Жижка и его войско. С другой стороны, была традиция такая романтически-националистическая, которая Жижку делала действительно героем. Вот эти два течения, они более или менее действительно все это время сохраняются, переплетаются. Современные историки уже достигают какого-то такого баланса в оценке этой исторической фигуры. Но окончательно, я думаю, как бы вот Жижку, что называется, задвинуть в дальний угол исторической памяти, на это чехи вряд ли когда-либо пойдут. Во-первых, потому что в более поздней их истории не хватает фигур, скажем так, победоносных полководцев, а как бы то ни было, историческая память любого народа таких фигур, ну, как бы жаждет. Народам нужно кого-то хотя бы время от времени побеждать. Жижка был действительно национальным вождем, протонациональным, конечно, нации в современном понимании тогда не было. Это тоже важно, и эта традиция была еще искусственно подогрета 100 лет назад, когда рухнула Габсбургская монархия, установилась независимая Чехословакия, и первый президент ее, Масарик, у него был лозунг «Табор – наша программа». То есть он, идеализируя гуситов и их революционный запал, как бы соединял гуситскую традицию с традицией обновленного демократического чехословацкого государства. Ну а поскольку в современной Чехии, несмотря на распад Чехословакии, до сих пор праздником является день ее основания, 28 октября, то какая-то ниточка, естественно, от Масарика, а соответственно и от гуситов, и от Жижки по-прежнему идет. Это вплетено в традицию государственности, в традицию народного самосознания, и вряд ли куда-то Жижка из нее исчезнет.